что хочет Путин, отвечает господин Лукашенко.
Если американцы бы де юре признали эти четыре области российскими...
Так выглядит день воды в Донецке. Супер! Да, уже напор уменьшается, все, дождик кончается.
На аннексированных Россией территориях продолжается гуманитарная катастрофа. Как оправдываются в Кремле?
Питьевая водичка с крана, Кировский район. Платим по счетчику, по тарифам, как питьевая вода. Скажите, такую воду можно пить?
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Под громкие шепоты источников Wall Street Journal и Bloomberg о том, как Путин собирается перекраивать карту Европы, а без этого он вообще ни с кем не готов разговаривать, Путин обзвонил 5 своих приятелей, лидеров Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии и Беларуси, похвастаться переговорами с Уиткофом и рассказать о запланированной встрече с самим Трампом. Крайне удачно в этот же день Александр Лукашенко давал интервью журналу Time и поделился инсайдами уже из Москвы. Путина, мол, вполне устроит, если Штаты де юре признают аннексированные украинские регионы за Россией, а вообще Путина надо уважать.
Путин готов к мирным переговорам. Отнеситесь к нему с уважением. Это не качество его личного характера, это качество нашего характера. Как они говорят, русского мира, славян и так далее. Да и американцев в том числе. Если, представьте, Трампа на месте Путина. Путин где-то там баражирует по Ближнему Востоку, а какой-то Зеленский, которому вы выволочку непонятно за что и как сделали в овальном кабинете, через СМИ передал. Но я тут сижу, жду одного и второго. И Трамп, ты проезжай. Слушай, после этого ни одного пулемета бы он не поставил Украине из-за этого унижения. А тут, вы считаете, унизил Путина, а Путин побежит туда. Да не побежит. Надо красиво это сделать, и во имя мира, может, где-то надо похитрее на уступки пойти. И если уж вы считаете Путина непонятным человеком, ну, слушай, ну, по-человечески к нему. А вы, наоборот, к нему отнеситесь, ну, так, чтобы весь мир увидел, что вы действительно мира хотите. Мир не верит, что вы хотите мира.
Просишь без уважения и даже не называешь крестным, почему-то как-то вот вспоминается одна экранизация, история об организованной преступной группировке в Штатах. Пока крупнейшие иностранные медиа и российская госпропаганда гадают о месте встречи, если Трамп с Путиным вообще увидится, давайте узнаем, что и как они могут на этой встрече обсуждать в нашем сюжете.
Президент США допускает, что Владимир Путин готов к переговорам о прекращении огня, но только если стороны поднимут, цитата, «вопрос об обмене территориями». Об этом говорят источники Bloomberg. Такое предположение Трамп высказал по телефону президенту Украины и европейским союзникам. Они говорили 6 августа. Франс Пресс добавляет, что в звонке участвовали премьер Великобритании, канцлер Германии, президент Финляндии и генеральный секретарь НАТО. Wall Street Journal пишет, что Путин на возможной встрече с Трампом потребует официального признания захваченных территорий. Источники газеты говорят, что Путин предложит вывод войск из других украинских регионов – Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.
Киев и другие европейские правительства, вероятно, отвергнут этот план, заявил украинский чиновник на условиях анонимности, что сыграет на руку Путину, поскольку Трамп, который редко интересуется деталями мирного урегулирования, может затем обвинить Украину в продолжении боевых действий.
В апреле американские газеты уже писали, якобы представители администрации Трампа отправили Украине документ с набором предложений. Одним из них было признать Крым российским. Трамп не опровергал и не подтверждал эти данные. Официальная позиция Вашингтона с 2014 года неизменна. Россия незаконно аннексировала Крым. Путин же неоднократно заявлял, что ни о каком обмене территориями не может быть и речи. А Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины еще в 22-м году Россия вписала в свою конституцию.
Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.
При этом Россия полностью не контролирует ни одну из этих областей, а так называемая «битва за Донбасс» фактически идет с 2014 года. Украина уступки территорий тоже не допускает.
Ну, мам, прошел говорить. Не о чем говорить. Это противоречит нашей Конституции. Это наша территория. Территория народа Украины.
При этом военные аналитики не раз говорили, что летом прошлого года украинские военные удерживали части Курской области, чтобы позже обменять официальные земли России на свои. О том, что Трамп через своего спецпосланника предложил Путину заключить мир в обмен на признание захваченных Россией территорий, а также снятие большинства санкций, пишет и польское издание OneNet. По его информации, Уитков обсуждал с Путиным предложение США прекратить огонь. Его Америка согласовала с Европой, и Москва получила, цитата, «весьма выгодное предложение».
Ну, пока об уровне выгодности и самих вообще этих самых вот предложений мы пока можем лишь судить по инсайдам различных материалов, различных изданий, о которых мы вам процитировали, еще парочку тоже сегодня обязательно о них поговорим. Но, уважаемые зрители, сегодня мы, учитывая противоречивость поступаемой информации, хотим задаться вот таким вот вопросом, а вот чего же вообще хочет Путин? Несколько вариантов ответа в чате нашей трансляции. Если не нашли свое мнение, делитесь им отдельно в комментариях, а в конце эфира подведем итоги нашего опроса и ваших комментариев также. А с нами в эфире по видеосвязи политолог Олеся Яхно. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот в нашем сюжете прозвучала информация от источников агентства Bloomberg, а незадолго до начала нашего эфира появилась еще одна от того же агентства. Источники Bloomberg утверждают, что Путин хочет легализовать оккупацию Крыма, Донецкой и Луганской областей, а Херсонской и Запорожской там прекратить наступление. Звучит крайне сомнительно, учитывая вот это вписывание Путина всех регионов в Конституцию. Он неоднократно подчеркивал, что для него это крайне символический шаг, на который теперь он как бы де юре с его такой позиции он теперь опирается. Как вы относитесь к этой публикации? К этой информации, насколько, на ваш взгляд, она может соответствовать действительности?
Ну, мы можем констатировать или признать, что действительно звучит очень много в разных СМИ и разной информации, вплоть до того, и как должна происходить встреча, и в какой последовательности, и что является предметом встречи. И несмотря на то, что конкретики как таковой нет, и мы действительно можем предполагать, но тем не менее на этом этапе мы можем зафиксировать несколько вещей, которые зависят от длительный период, я имею в виду начало президентства Дональда Трампа, его инаугурацию и старт переговоров процесса, все же некая определенность, она произошла. И в принципе мы можем констатировать, что если состоится таковая встреча, или если она не состоится, но будет дальше идти все равно переговорный процесс, можно признать, что по факту мы приступаем только к старту реальных переговоров о возможном перемирии. Но, повторюсь, за это время произошло очень много важных, мне кажется, таких самоопределений, в том числе и в части территории, и это касается уже непосредственно вашего вопроса. Но, во-первых, стало понятно, что весь тот набор больших политических требований, которые выставляла Россия, там, как должен расширяться или не расширяться альянс, какая должна быть армия или не должна быть у Украины, какие языки там и какой способ внутренней политики, это все является неприемлемым, и это не будет обсуждаться, ну, серьезно, как элемент переговорного процесса. Во-вторых, стало понятно, что юридически, какие бы территории в результате не были бы, не подпадут под линию разграничения, откуда-то может уйти Россия, откуда-то может уйти Украина, к примеру, но юридически Украина не будет фиксировать статус оккупации России. И речь идет только о де-факто. Украина об этом много раз подчеркивала. Россия изначально выставляла это как большое требование, но можно сейчас зафиксировать, что вопрос о юридическом признании статуса российской оккупации тоже уже не стоит. В-третьих, наконец, действительно, мы подбираемся к линии разграничения, к де-факто, какие территории останутся под оккупацией России, какие территории останутся с Украиной. Та военная кампания, которую Россия начала активно на фоне разговоров якобы о мир, предложения о Стамбуле, все мы увидели, что за это время активизировались военные действия, удары по всем городам Украины как способ давления, в том числе и шантажа для уступок Украины. Но при этом действительно вопрос линии разграничения и те заявления, которые и делал и Путин, и другие официальные представители российской власти о том, что они хотят выйти на административные границы четырех областей, создав таким образом буферную зону и требуя, чтобы Украина ушла даже с тех территорий, которые она контролирует. Ну, я думаю, что здесь территория рознь. Есть разные, ну, скажем так, в том числе и инфраструктурные вопросы. Если мы возьмем Запорожскую область, например, до сих пор является значимым вопрос Запорожской АЭС. Естественно, Украина и, ну, и Европа с точки зрения своей собственной безопасности заинтересованы в том, чтобы ЗАЭС вернулась под контроль Украины. Мы знаем, что в свое время даже США предлагали, да, что они будут контролировать атомные электростанции, ну, вернее, как участвовать экономически, это так звучало. Но по факту, как бы все понимают, о чем идет речь. Поэтому я думаю, что вот есть некоторые моменты, которые действительно активно обсуждаются. Это и сохранение выхода к морю Украины и безопасности этого выхода не только для Украины, но и для всего региона. Это контроль над инфраструктурными объектами, такими как Запорожская АЭС. Ну и в этом смысле, конечно, Украина не будет уходить из тех территорий, которые мы контролируем. Возможно, конечно, больший акцент Россия будет делать на Донецкой, Луганской области, потому что это территории, которые были оккупированы еще до 22 года и по которым Россия гораздо больше продвинулась. Поэтому здесь, ну, мне кажется, это предмет переговоров, в том числе и на этой стадии. Но главное, что вот эти ключевые моменты, недопустимость политического шантажа и таким образом попытка полностью контролировать в том числе и внутреннюю политику, суверенитет Украины, они недопустимы. Юридический статус фиксации оккупации тоже недопустим.
Олеся, как раз хотел вас уточнить, он, помимо вот, деталей, которые, возможно, лягут на стол переговоров, но также хочется разобраться, а как прямо сейчас к этому отнесутся в Украине. И с позиции Офиса Президента, и через соцопросы. Вот издание Bloomberg цитировало анонимного украинского чиновника, который дал понять, что, да, скорее всего, он не будет согласен на подобную позицию, что Трамп, в свою очередь, воспримет как такой шаг к продолжению войны. Получается. Но как прямо сейчас, если даже взять вот именно эти условия и на них посмотреть как-то более внимательно, из позиции в том числе, что либо вот так, либо война продолжается, как вот на это обратят внимание в Киеве?
Ну, здесь важно, чтобы Украина не уходила из тех территорий, которые находятся сейчас под контролем Украины. Это то, что требовала Россия. Если этого не произойдет, и все понимают, что есть де-факто статус оккупации, и Украина не может вернуть сейчас оккупированные территории, то в этом и был компромисс Украины, и в этом он и заключается, что мы согласны на остановку военных действий, понимая, что те территории, которые уже захвачены, они останутся под оккупацией Украины, но мы не будем их признавать юридически. Я думаю, что на это в большинстве своем украинское общество готово пойти и принять, понимая таковые реалии. Украинское общество было против того, чтобы это было зафиксировано юридически, таким образом, чтобы за Украиной закрывалось право возврата этих территорий дипломатическим путем, или чтобы Украину ограничивали в оборонных и других возможностях, которые бы делали Украину сильнее, и таким образом, опять же, оставляя возможность возврата дипломатическим путем наших территорий. Поэтому в этом смысле, вот я думаю, что это есть, ну, позиция не всей Украины, понятно, но все-таки можно сформулировать, что это компромиссная позиция. Перемирие по линии разграничения, без признания юридического статуса и без ухода украинских военных, ну, вообще украинских сил и граждан с тех территорий, которые мы контролируем на сегодня. То есть та часть, скажем, Запорожской, Херсонской области, которую мы контролируем, ну и отчасти Донецкая, Луганская, если мы оттуда не уходим, то, ну, мы там остаемся на том уровне, где мы присутствуем. Но, повторюсь, возможно, будут определенные переговоры вот в части Донецкой, Луганской области, но и Запорожской, Херсонской. То есть там, если речь идет о 5-10 километрах, откуда может уйти Россия, откуда может уйти Украина, возможно, это будет предметом переговоров. Но
Лиса, глобально... Если еще про детали, мы об этом узнаем уже на следующей неделе. Вот просто мне хочется не то чтобы сохранить интригу, но, скажем так, руководствоваться большей фактурой при подобном обсуждении. Да, вам большое спасибо. Политолог Лиса Яхно была с нами в прямом эфире. И вот она, в частности, отметила, что в поисках некоторой хоть какой-то определенности из информации, которая к нам поступает по этому поводу. Ну, например, ушли вопросы об участии или неучастии Украины в НАТО. Возможно, вполне возможно, что этот вопрос уже снят с повестки дня, и Москва на нем уже не будет так настаивать, хотя в личных интервью российские политики по-прежнему на этом тоже периодически на это ссылаются. Но вот теперь, уважаемые зрители, давайте пристальнее взглянем на эти самые оккупированные Россией территории, ведь даже Путину на этой неделе пришлось выразить глубокую озабоченность продолжающейся гуманитарной катастрофой в Донецке и окрестностях, где воду дают вообще-то раз в 3 дня. Не просто горячую, а вообще, вообще всю воду. И мой коллега Артур Давлетшин об этом сейчас расскажет подробнее.
Конечно, мы всегда будем защищать и этнических русских на Украине.
Это обещание Путин дал в 2014 году. Спустя 10 лет, на 4-м году полномасштабной войны, начатой якобы ради спасения народа Донбасса, регион на грани гуманитарной катастрофы. Так называемую Народную Республику удалось освободить только от воды.
Дядя президент, подарите нам самое простое чудо – воду в наших домах.
Я – будущее Донбасса. Но как я могу учиться, играть, мечтать, если у меня даже воды нету, чтобы умыться?
Мы, дети Донбасса, переживаем все. Ударные ракеты, дроны. Но без воды мы не выживем.
Обращение детей к Путину разошлось в Телеграме 27 июля, после чего об отсутствии воды заговорили все, даже на федеральных каналах.
Кризисная ситуация с водой – наиболее острая тема сегодня.
Воду в Донецке дают раз в 3 дня. Она не течет, а капает. Ее нет в раковине, нет и в туалете, где жителям приходится использовать пакеты. Воду привозят из Москвы, за ней люди выстраиваются в очереди с 5-литровыми баклажками. Оккупационные власти региона установили потолок цен на воду и угрожают тем, кто его не соблюдает.
На этом этапе запускаем работу с правоохранителями, потому что была обозначена цена на питьевую воду не дороже 3,5 рублей. Мы видим, не все услышали, не все поняли.
Ситуация выходит из-под контроля. Чтобы разобраться, Владимир Путин вызвал Дениса Пушилина, главу аннексированного региона, в Кремль. Виноватой оказалась Украина.
Уже мало того, что изношенность сетей накоплена, то есть там десятилетия не ремонтировалась.
Но
уже
ремонт... С какого времени?
90-х годов много не ремонтировалось.
Донецкая область получает воду из реки Сиверский Донец. Главная насосная станция находится в городе Славянск. Оттуда труба идет в Донецк и другие города области, в том числе и Мариуполь. Война в регион пришла еще в 2014 году. Славянск с тех пор находится под контролем Украины. Тогда министром внутренних дел Украины был Арсен Аваков. Он объявлял о прекращении огня между сторонами ради ремонта трубопровода.
Второй день по распоряжению президента и премьера прекратили огонь в районе Семеновки, возле Славянска, давая возможность техникам провести ремонт и возобновить подачу воды в города Донбасса.
Если бы Украина не ремонтировала трубопровод, то без воды остался бы и Мариуполь, который тогда еще был под контролем Украины. Но после начала большой войны в 22-м году и захвата Мариуполя стороны уже не договаривались о прекращении огня, а уничтоженный обстрелами трубопровод превратился в укрытие для солдат.
Как дождаться Донбассу, просто засыхающему на корню, я просто даже пока не представляю.
Все 3 года войны ситуация с водой в Донецкой области оставалась критической, усугубляясь аномальной жарой и пересыханием местных водохранилищ. Глава оккупационных властей жаловался и на отсутствие снега.
А вот последние там 3 года точно мы видим малоснежные зимы. Пусть кто-то попробует вспомнить, когда у нас хотя бы больше недели полежал снег.
Казалось бы, решение нашли еще в 22-м году. Началась стройка водовода «Дон-Донбасс». Доверили ее бывшему функционеру МММ Денису Пушилину и замминистру обороны по вопросам строительства Тимуру Иванову. Что могло пойти не так?
Альтернативу каналу «Северский Донец» ему нет.
Водовод сдали в эксплуатацию в 23-м году. Однако напор в трубах был слабым. Верхние этажи Донецка воду так и не получили. Да и количество аварий осталось высоким. Помыться можно было раз в 2 дня. Спустя год после сдачи объекта Иванова арестовали. Но Z-блогеры все равно возмущались, что с ним обошлись слишком мягко.
Или за то, что он вытворил, его надо просто с особой жестокостью после пыток отрубить ему все руки, ноги, прочие конечности и оставить подыхать обрубком на лобном месте. А ему дали там какую-то ерунду. Конечно, он доволен.
Ситуацию в регионе не исправит даже прекращение боевых действий или захват Славянска. На восстановление подачи воды из Северского Донца предположительно уйдут месяцы.
Вот новая газета «Европа» в своем свежем материале с места событий как раз-таки упоминает, что еще и вице-премьер Марат Хуснурин был тоже среди обещавших решить проблему, построить некий канал, который как минимум часть сухой территории оросит водой, но обещались к марту 23 года, по всей видимости, ВОЗ и ныне там. И Хуснурин, я в частности напомню, что еще засветился в момент, когда Путин приезжал смотреть потемкинские деревни в Мариуполе, и позже из эфира вырезали крики местных жителей «это все неправда, это все на показ». А с нами в эфире директор Мариупольского телевидения Николай Сыченко. Николай, здравствуйте.
Да, Иван, добрый вечер.
Тут, конечно, первый вопрос напрашивается, вот почему, на ваш взгляд, Путин публично заговорил о гуманитарном кризисе именно сейчас? С чем вы это связываете? Может быть, какая-то информация из оккупированных территорий нам просто осталась вне нашего внимания?
Я скажу сейчас об этом. У меня очень маленькая ремарочка к вашей беседе с Олесей Яхно. Вот очень маленькая. Я ее слушал внимательно. Все, в принципе, верно говорит Олеся. Но проблема в том, что большая часть наших политологов, политтехнологов, они, оперируя якобы данными о мнении общества нашего, они почему-то вычеркивают из этого общества миллионы беженцев. Вот с тех самых оккупированных территорий. Камон, я уже 11 лет в теме, и я скажу вам так, что продать беженцам какую бы то ни было отдачу наших земель оккупантам будет безумно тяжело. А я повторюсь, нас миллионы. Это первое. Второе, что касается самих оккупированных территорий. Да, почему Путин вдруг, да? Да потому что градус недовольства людей на том же самом Донбассе, он уже настолько высокий, что просто капец. То есть пока что там нету вот этих бунтов немытых, да, диких немытых бунтов, но они будут. Потому что люди, которые с деньгами, люди, которые с мозгами, они уже оттуда едут. Они уже прямо говорят о том, что нам легче жить в Ростове, в том же самом, потому что там есть вода, и на секундочку цены на жизнь там ниже. То есть на оккупированных территориях Донецкой области цены там на еду, на еще что-то, они такие же, как в Москве, вот точно такие же самые, да, и москвичи, приезжая туда, они в шоке, говорят, в смысле, ну, мы будто бы дома, да, ну, типа цены. И то, что Пушилина вызвали в Кремль, это чистое шоу, потому что то, о чем он докладывал Путину, это все можно было бы выслушать по телефону, ну, что все плохо, воды нету и воды не будет, что самое важное. То, что они там рассказывают про свои какие-то действия, вот они там роют русло рек, да, они там отправили 75 водовозок в Донецк и Макеевку. На секундочку, 75 водовозок по 10 тысяч литров воды в каждой, это 750 тысяч литров воды. По оккупационным данным даже, которые, я думаю, немножечко выше, чем есть на самом деле, но то такое. По их данным, в Донецко-Макеевской агломерации проживает на данный момент 1 200 000 человек. Соответственно, если мы делим 750 тысяч литров воды на 1 200 000 людей, это по 600 грамм воды. Ну, такое себе. А то, что сказано, что мы вам эти водовозки оставим и вот дадим еще, так здесь у всех дончан, макеевчан, горловчан и, что самое главное, енакиевчан, большой вопрос, а чем вы будете наполнять эти водовозки, если воды нету? И енакиевчане дают досрочный ответ на этот вопрос. Ответ заключается вот в чем. Дело все в том, что вы вот в сюжете вы сказали о том, что воду дают раз там в 3-4 дня. А в Енакиево и в Юнокоммунаровске, близ него, вода раз в неделю, раз в 2 недели. Причем это ж не то, что она там целый день есть, ее прям много. Нет, это тоненькая струйка, 4 часа в несколько дней. То есть это жесть.
Ну, мы говорили о Донецке, учитывая, что именно оттуда было большое количество публикаций, и публикаций коллег, которые, ну, скажем так, мы доверяем в качестве факт-чекинга, и поэтому упомянули именно этот населенный пункт. Но то, о чем вы рассказываете, означает, что ситуация в регионе гораздо сложнее, чем она может себе представиться на первый взгляд. Но я вас еще вот о чем хотел в этом контексте спросить. Действительно, явная поездка Пушилина, она была скорее демонстративная. Обязательно под камерой нужно было объяснить, кто виноват, по версии самого Пушилина. Но еще есть такая картинка, что Первый канал, да, освещает, и вы правильно подчеркнули, сколько на самом деле воды там достанется конкретному каждому жителю, но он освещает этот водный десант. Волонтеры молодой гвардии Единой России ходят по подъездам, таскают воду. А как вообще к этому относятся местные жители? Ну, то есть, понятно, что это лучше, чем ничего, но тем не менее, какие там настроения? И вообще помнят ли, например, об обещаниях Путина 10-летней давности?
Вы знаете, они не сильно помнят об обещаниях Путина. Ну, для них Путин это вот типа бог, да? Бог, и они вот данные по этому богу, они обновляют каждый год. А вот Путин сказал в этом году вот это, вот это, вот это. А все, что было до того, это уже такое. Но сейчас я закончу. Так вот, жители Енакиева дают ответ на то, где будут брать воду. Воду будут брать в шахтах, потому что на Донбассе затоплены все шахты. Оккупанты закрыли все шахты и отключили оттуда откачку воды. Там очень много воды, но в каждой шахте вода имеет свой неповторимый набор микроэлементов, металлов, изотопов и так далее. Поэтому дончане в шоке. Они понимают, что такую воду не то что пить нельзя, ею даже мыться нельзя. Что касается... И тут я забыл вопрос, я ж на него почти ответил.
На реакция людей на вот эту вот помощь, которая да. довольно-таки демонстративном ключе распространяется, скажем так, по региону. Николай, я попрошу вас коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
Смотрите, дело все в том, что люди прекрасно понимают, да, что это все просто латание дыр. Люди во всех чатиках местных, люди там в эфирах, в соцсетях, они задают один простой вопрос. Почему с 2014 по 2022 год Украина давала воду, сейчас ее нету, а вы, твари, ничего не сделали? И нету никакого пути решения, то есть никакая оккупационная власть не предлагает ничего вообще для того, чтобы решить этот вопрос. Денис Пушилин после поездки к Путину, у него единственная мантра. После того, как мы освободим Славянск, вода будет. Но дело все в том, что вы правильно показывали. Весь канал битый, все фильтровальные станции, насосные станции разбомблены. И даже если представить себе, что эти твари захватят Донецкую область, ну минимум 2-3 года и сотни миллионов долларов, как минимум, нужно на то, чтобы это восстановить. А все эти годы воды не будет. Все.
Возможно, поэтому, например, «Новая газета Европа» вышла с заголовком, что восстановить водоснабжение вообще невозможно. Но не будем делать столь громкие выводы. Николай, большое вам спасибо. С нами в эфире был директор Мариупольского телевидения Николай Освященко. Больше 60% наших зрителей, я смотрю, уверены, что все-таки Путин продолжит воевать дальше, вне зависимости от того, как закончатся или будут ли переговоры с Трампом. На этом на сегодня все. Увидимся с вами на следующей неделе. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.